Глава 13.
Действительно, мне же нечем заняться. Конечно, я снова хочу слетать в столицу, посмотреть на ее архитектуру, получить награду за что-то там. Ведь в Архангельске так скучно, и мне совершенно нечего делать, конечно. Просто сижу и все мои мысли о том, чем бы можно было себя занять. Я ведь не глава рода, который находится в состоянии войны. У нас не открываются порталы каждый день. Бесчисленная армия иномирцев не движется в нашу сторону. Почему бы не развлечь себя балом и церемонией награждения? Кстати говоря, мне кажется, я знаю, в честь чего будет эта церемония. Уже давно прошел месяц с начала акции императора. Кто больше захватит пленных, и теперь пришло время подвести результаты. Логично, что моя фамилия будет в списке победителей, причем на первом месте. Правда, когда я в последний раз смотрел этот список, к моим позициям постепенно приближался какой-то то ли барон, то ли виконт, но все равно меня не догнал, как ни старался. Обидно ему, наверное. Все же число пленных у него увеличивалось каждый день, а значит, он действительно старался победить, прикладывая к этому все свои силы. Завтра мне придется снова улетать в любом случае. Служащий имперской канцелярии непрозрачно намекнул, что, как в прошлый раз, не выйдет, когда я задержался на несколько дней, и никто ничего мне за это не сделал. Хотя и в этот раз не сделают, но портить отношения с императором не хочется. А так, можно будет намекнуть ему, что у нас тут как бы прорыв иномирцев, и неплохо было бы увидеть здесь чуть больше отрядов имперской армии. Ладно, раз все равно придется лететь, нужно сделать хоть какие-то дела. Пока Шарль общается с Викой, решил отправиться на строящиеся объекты и посмотреть на процесс. Но самое главное — напитать магов силами, чтобы они могли работать без подпитки еще минимум трое суток.
Да, они попытались убежать. Да, Людвиг закопался на десяток метров, чтобы я до него не добрался. Причем новички тоже убегали.
Хотя они пока не настолько испуганные. Стадный инстинкт, не иначе. Строительство завода по производству консервов возобновилось. И, по словам Жоры, первые банки тушенки у нас уже будут через неделю, а то и быстрее. Потому следом полетел в одну из деревень, где сейчас должны работать друиды.
«О, Михаил, присоединяйся!» — помахал мне рукой старший друид. «Мы тут как раз по стопочке решили пропустить».
Они расположились прямо посреди поля, и вокруг них уже начали появляться первые всходы, тогда как крестьяне выстроились по краю этого поля и с удивлением наблюдали, как прямо у них на глазах распускаются первые цветочки.
И это всего за несколько часов.
«Это вы чего посадили?»
— присел рядом с ними, но от стакана самогонки отказался. Хотя изначально хотел присоединиться к ним, но, просканировав состав этого пойла, не рискнул. Такое даже для меня пить опасно. А то проснусь где-нибудь в Северодвинске, точнее, в том, что от него останется. Нет уж, спасибо.
«Картошечку! Смотри, какая хорошенькая!»
Молодой друид запустил руку в землю и выудил оттуда увесистый клубень. Неплохая, кстати говоря. Пробовать в сыром виде не стал, но, судя по магическим потокам внутри клубня, там успело собраться немало полезных микроэлементов. Земля здесь насыщена всем необходимым за счет артефактов и удобрений, и друиды помогают растениям впитывать в себя все полезное, словно губка. Потому и все продукты у нас высшего качества. Проблема лишь в том, что друиды не могут работать вечно, как и все прочие маги. Они легко могут заработать истощение уже после одной недели работы в таком режиме. Но это лишь в том случае, если у них нет архимагистра-лекаря. Разумеется, я полностью купирую все негативные последствия такого труда, и потому мои маги работают намного эффективнее всех прочих. Разве что Белмар отлынивает, совсем не старается. Хотя в последнее время он постоянно сидит в подвале и занимается созданием некрополя. Немного пообщавшись с друидами, отправился обратно в замок. Раз уж вспомнил про некрополь, надо проследить за ходом его строительства. Спустился в подвал. Оттуда спустился в нижний подвал и из минус третьего этажа, самого нижнего подвала, вышел на лестницу, ведущую вниз. Вот там маги и создали куполообразный зал размером чуть больше моего замка. Белмара встретил там же. Но он не обратил на меня никакого внимания, сидел на стремянке из костей и старательно выводил витиеватые магические узоры на стене, параллельно напитывая их силой. Несколько десятков скелетов тем временем носились по залу. Кто-то шлифовал пол, другие пылесосили все поверхности, пара скелетов и вовсе помогали с гравировкой простых магических рун смерти. Собственно, потому некромант меня и не заметил, все его внимание сконцентрировано на работе и контроле подданных. «Белмор, у тебя руна Эльна криво получилась», — старался говорить тихо, чтобы не напугать мага. Но тот вскрикнул, раздался хруст косточки, что выступало в роли одной из ступеней лестницы, после чего вся эта конструкция с грохотом рухнула вниз.
«Да из чего ты решил?»
— вскочил он из-под груды костей и посмотрел наверх.
«Она ведь...»
— Белмор замер и пригляделся повнимательнее.
«Да, и правда криво. Что-то я немного устал».
«Это тебе так кажется», — похлопал его по плечу, и волной энергии взбодрил источник. «Лучше?»
«Лучше».
У того закружилась голова, и он быстро создал костяной табурет, уселся на него.
«Ты как, поиздеваться пришел или по делу?»
«Как ты мог такое подумать?» — возмутился я. «Если бы пришел издеваться, я указал бы на то, что рунная вязь третьего порядка, расположенная на противоположном конце этой комнаты, не будет работать, и ее полностью надо переделать. А лучше снять слой камня и нанести заново это непотребство. Еще вон там», — указал под самый потолок, «ты допустил несколько неточностей дозировки энергии при создании заключающего некротического круга. Потому будет повышенное сопротивление, и через месяц накопители лопнут от перегрузки. Так что нет. Я просто пришел посмотреть, как ты тут поживаешь», — улыбнулся я.
«Это все? Больше ошибок нет?»
Белмор побледнел, осознав, сколько работы ему придется переделывать. «Как минимум, нужно снова лезть под потолок, а он, на минуточку, высотой больше 10 метров.
«Может, и есть», — улыбнулся я шире. «Но я ведь не издеваться пришел, верно?»
Белмор так и остался сидеть на костяном табурете. На нем же он и пошел к стене. Забавно выглядит, как табурет передвигает ножками, тогда как его всадник просто сидит и размышляет о вечном. Но его тоже можно понять, ведь теперь ему предстоит поиск ошибок в его рунных вязях, тогда как ошибок больше нет. Поднялся обратно в замок и направился в гостиную. Монте-Шарль прилетел уже несколько часов назад, и пусть у меня совершенно нет на него времени, но внимание уделить все же стоит. Этот старик мне нравится, и он самый настоящий гений моды. Немного почитал о нем, оказалось, что в социальных сетях этот человек самая настоящая звезда, но сам он об этом может и не знать.
«О, Михаил!»
— воскликнул старик, стоило мне войти в комнату.
— Там и про вас уже и забыли, да, Викуся?
— А вы что, приехали к нему?
— удивилась графиня, убрав в сторону одно из своих платьев, которых в этой комнате оказалось на удивление много.
— Вот уж не ожидала,
— вздохнула она.
— У Михаила есть один удивительный материал. Из него я специально для вас сделаю восхитительный комплект повседневной одежды,
— заулыбался он.
— Это будет жемчужина моей новой коллекции.
«Ну, для начала эту шерсть надо еще добыть», — напомнил ему. «Первую партию уже выкупили мальтийцы».
«Вот сволочи!»
«Не переживайте, до следующей ждать недолго», — успокоил его. А то он, казалось, был готов броситься вдогонку за кораблем.
«А насчет цен нужно общаться с моими людьми. Жора в этом разбирается куда лучше».
«Я даже не представляю, какая цена будет справедливой», —
улыбнулся Монте-Шарль и достал из своей сумки клочок зеленой шерсти, помяв его в руках.
«И дело не только в цвете. Посмотри, какая она мягкая!»
Кстати, не обращал особого внимания на что-то, кроме цвета. И теперь мне начинает казаться, что с партией для мальтийцев я немного продешевил. Нужно было сперва оценить реальную стоимость шерсти, тогда как мы просто продали ее по тройной цене от обычной. Монте-Шарль даже не подумал торговаться. Напротив, он сразу сказал, что такой товар не должен стоить дешево. И даже если закупки материала обанкротят его, то с выпуском новой коллекции одежды он в любом случае озолотится.
«И я хотел поговорить не только о шерсти!»
Старик загадочно улыбнулся и замолк. «Я что, угадывать должен?»
«У иномирных овец ценится не только шерсть, но и шкура. Так что я бы выкупил ее, а еще мясо Если правильно приготовить иномирную баранину, получается прекрасный шашлык, насыщенный энергией и полезными веществами.
Я, конечно, все понимаю, но не проще ли тогда использовать свиную кожу? Овец мы пока больше стрижем, чем режем.
У тебя и свиньи иномирные?
Монте-Шарль аж со своего кресла подскочил.
Это же можно делать обувь. Давай срочно весь список, какие иномирные животные у тебя есть. Если еще и каучук из того мира достать. Эх!
Тяжело вздохнул он, понимая, что это невозможно. Так, для друидов появилось новое задание. Каучук ведь добывают из деревьев, и плевать, что они растут лишь в тропическом или каком-то южном климате. Мы просидели до самого вечера, обсуждая возможные будущие сделки с главным модельером всей империи. Затем слуги принесли вино, мясо, и мы переместились на задний двор замка, где у нас организованы беседки для отдыха. Так что остаток вечера пролетел незаметно. Виктория горячо обсуждала со стариком последние коллекции европейских дизайнеров, показывала, какие изменения она бы лично внесла в тот или иной комплект одежды. Они даже захотели сменить мой стиль и стали подбирать какие-то наряды. Но на этом я поспешил скрыться. Возможно, таким образом они просто от меня избавились. Но я не особо расстроился, зато смог выспаться, закончить возню с документами и даже немного помедитировать. Распределил остатки энергии по каналам, устранил несколько повреждений, поработал над кровавой магией. В последнее время она доставляет мне куда меньше боли. Но это нормально. Вначале два конфликтующих типа энергии протекали слишком близко друг к другу. Потому и возникла боль. А утром не стал будить Вику. Монте-Шарль остался в замке, решив хорошенько отоспаться после полного впечатления дня. А я решил быстро слетать в столицу и получить уже свою медаль. Или там будет еще какая-то награда. Помнится, император обещал земли или титулы. Вдруг получится сделать аристократом, скажем, Черномора или Жору. Такие вассалы мне явно пригодятся. В их верности я не сомневаюсь ни на секунду. Для поездки выбрал наш основной самолет. Жора уже успел достать все необходимое оборудование для запуска консервного завода. А мне не хотелось пользоваться маленьким или боевым самолетом. На вертолетах и вовсе слишком медленно, и придется приземляться на дозаправку. Так что вскоре я с небольшим отрядом гвардейцев погрузился в транспорт и взмыл в небо, сразу направившись в сторону столицы.
Особняк графа Высокого. Некоторое время назад.
Худощавый, но при этом, на удивление, рослый мужчина лет 50 сидел за своим рабочим столом и размышлял о том, как ему стоит поступить. Решение действительно тяжелое, и от него зависит будущее всего рода. Не так давно он узнал из новостей, что император устроил своеобразное состязание аристократов. Кто приведет больше иномирных пленников из Северодвинска, тот получит земли или титулы в награду, а еще заработает немного денег. Так что Высоков сразу понял, что это его шанс возвысить не только его имя, но и род. Потому мужчина подошел к делу со всей серьезностью, ведь он был нацелен только на победу. Собрал все свои войска, потратил немало денег на наемничьи отряды, призвав их со всех концов империи, и сразу рванул в Северодвинск, чтобы поскорее начать охоту. Это был действительно сложный месяц. Каждый день граф лично принимал участие во множестве рискованных операций, отправлял своих верных людей на смерть, не задумываясь ни на секунду, и сам врывался в самый эпицентр сражений, стараясь при этом сохранить жизнь как можно большему числу врагов. Каждое сражение могло окончиться смертью графа, но в душе у него не было ни капли страха. Если суждено умереть, так тому и быть. Это куда лучшая судьба, чем проклинать себя всю жизнь за упущенный шанс. Но помимо сражений, Высоков участвовал во многих переговорах. Он торговался, как в последний раз, пытаясь выкупить пленных у других аристократов. И не жалел никаких денег, понимая, что иначе ему не победить. Залез в долги, продал часть своих земель, добытые в бою артефакты и иномирное оружие. Вот только даже таких усилий оказалось недостаточно. Граф был уверен, что никто не сможет его обойти в таблице рейтинга, но все же нашелся такой человек. И он обошел их на каких-то 100 пленников. Но еще больше шок Высоков испытал, узнав, кто этот наглец. Какой-то Булатов, глава практически уничтоженного рода, человек, у которого гвардия раз в 30 меньше, чем у Высокого. Складывалось впечатление, что этот Булатов взял штурмом лагерь, в котором иномирцы просто спали и не оказывали никакого сопротивления. Граф долго думал, что ему теперь делать и как быть. С одной стороны, император обещал наградить 3 аристократов, что добьются наилучших результатов. Но, с другой стороны, он не уточнял, будут ли эти награды разными в зависимости от места. А второе место явно хуже первого. Так что теперь Высоков принял непростое и рискованное для себя решение. Но другого выхода он попросту не нашел. Время утекает, и совсем скоро Булатов явится в столицу, получит незаслуженную награду только за то, что ему просто повезло. Допустить этого граф никак не мог. Он начал спешно собирать информацию о Булатовых, узнал, по какому маршруту и на чем он обычно добирается в столицу, и понял, что у него все еще есть шанс оказаться победителем, занять первое место и получить лучшую награду.
«Поднимай боевую авиацию», — сухо проговорил Высоков, позвонив командиру своей гвардии. «Да, приказываю уничтожить».
«Не, ну в этот раз хотя бы пораньше начались проблемы. Почему я не удивился, когда пилоты передали по громкой связи, что к нам приближаются неопознанные объекты?
Почему я даже в мыслях не допускал, что это простая случайность, и эти объекты просто летят по своим делам? Да потому что так не бывает. Давно привык, что моя поездка в столицу априори означает какие-то проблемы. И зачастую проблемы эти серьезные».
«Господин, по нам выпустили ракеты!»
Совершенно ожидаемо прокричал главный пилот, и в следующий миг двигатели взревели, а самолет начал крениться на правый бок. Это я тоже примерно ожидал, конечно, но не в черте города. Вот этот момент оказался неожиданным. Думал, нападут хотя бы на полпути, будут преследовать и начнут стрелять, когда мы достаточно удалимся от дома.
«Левее бери!» —
рыкнул я и положил ладони на корпус воздушного судна, влив в рунные вязи как можно больше энергии.
«А вы чего расселись? Пристегивайтесь!»
За мной были 20 бравых гвардейцев, облаченные в лучшую экипировку и вооруженные до зубов самыми мощными пушками и мечами. Но сейчас от них никакой пользы. И раз уж нам, скорее всего, придется падать, пусть лучше уцелеют. Мало ли, вдруг придется сражаться и на земле. Раздался грохот, и в миниатюрных окошках разбушевалось пламя. Но рев двигателей лишь усилился, и резко остановившись, мы рванули вверх.
«Держитесь!» —
послышался крик в динамиках, и снова раздался грохот. По корпусу самолета забарабанили пули, но пробить обшивку они так и не смогли. Сработала очередная защита от физических повреждений, которая была внедрена только в корпус. Защита на двигателях практически истощена. Ладно, все равно ожидал, что будет весело. И когда ощутил, что мы начали довольно быстро снижаться, ни капли не удивился. Пилоты что-то кричали, гвардейцы просто пристегнулись всеми доступными ремнями и ждали, когда мы уже, наконец, приземлимся. А я вливал силы в последний контур прочности. Он защищает основную часть самолета и рассчитан на то, чтобы ни при каких обстоятельствах экипаж и пассажиры не пострадали. Как раз на случай падения Вилли его и создал. В иллюминаторах то и дело были видны вспышки взрывов. Мимо проносились ракеты и снаряды. А мы просто сидели и ждали, когда это закончится, и самолет коснется земли. Также увидел в окошке расплывчатые очертания города. Это хорошо, значит, пилоты смогли увести наш самолет от Архангельска, и при падении не будет невинных жертв. Мимо пронеслись несколько истребителей, но рассмотреть гербы я не успел. Слишком быстро, да и, скорее всего, аристократ, устроивший нападение, не захочет оставлять следов, потому гербы точно закрыты. Но я все равно узнаю, кто это сделал. Не успел додумать, какие кары стоит применить к противнику, как раздался очередной грохот, и мы врезались в землю. Тело мое сразу бросилось вперед, но ремень на сиденье выдержал, так что я отделался лишь парой переломов и разбитым лицом. Вскоре мы остановились, и все звуки стихли. Лишь несколько раз рядом взорвались бомбы, но от каждой из них нас снова защитил барьер. Я же отстегнулся. И прямо на ходу, восстановив свои повреждения, подошел к каждому из гвардейцев. Кто-то отделался лишь синяками, другим повезло меньше,
и у них после падения остались сложные открытые переломы и разрывы внутренних органов. Пилоты тоже пострадали. Один лежал в своем кресле без сознания и с разбитой головой, второй сломал ноги, даже не представляя обо что. «И как ты умудрился?» — пробурчал я, вставив бедренную кость на место и быстро срастив ее. «Этих людей лечить куда проще, ведь я это проделал уже десятки, а то и сотни раз. Потому организмы знакомы, а это в лекарском деле очень важно».
«Простите, господин, но мы увели самолет от города»,
— прохрипел он. «А, ребра тоже сломаны, нужно подлечить». «Сигнал о помощи отправили?» — уточнил у него, и пилот в ответ утвердительно кивнул.
«Отправили, но...»
Я быстро закончил лечение и посмотрел через окно, где мы вообще оказались. Какой-то лесок, ничего примечательного. Здесь таких много. Отчасти это даже хорошо, свидетелей почти нет. И никто не увидит, что наш самолет остался практически цел, даже после нескольких прямых попаданий ракет. «А где мы, кстати, упали?» Как-то быстро от нас отстали истребители. На их месте я бы сжег здесь все вместе с самолетом и потом, на всякий случай, высадил бы десант. Но его что-то не видать. А это значит лишь одно. Мы упали на землях какого-то аристократа.
«Господин, мы уводили самолет от города», — вздохнул главный пилот. «Это земли Курчатова».
«Особняк графа Курчатова. Примерно то же время».
«Но ведь это шанс», — задумчиво проговорил граф и постучал пальцами по столу. «Очень редкий шанс». Курчатов сидел и размышлял о том, как ему теперь стоит поступить. Все же редко происходят такие удачные случаи. Недавно ему сообщили, что недалеко от границы произошло воздушное сражение, после чего один из самолетов упал на его землях. Но самое интересное произошло чуть позже. Как только воздушное судно ударилось о землю, оно отправило сигнал о помощи. Это нормальная практика — запросить подмогу у всех, кто оказался рядом в момент трагедии. Курчатов сразу бы отправил спасателей, лекарей и врачей на помощь, вот только сигнал этот пришел от борта, принадлежащего Булатовым.
«Господин, что прикажете делать?» — проговорил помощник спустя несколько минут. «Выслать помощь?»
«Кто принял призыв о помощи?» Курчатов не обратил внимания на вопрос, и помощник тут же посмотрел в экран телефона.
«Операторы Паврин и Микасов?»
«Устранить», — приказал Курчатов. «И всех, в ком нет уверенности, и кто знает об этом запросе, о помощи тоже».
«Слушаюсь», —
голос слуги задрожал. Но он считал себя верным, и потому надеялся, что его не постигнет та же участь. «И объявляй войну Булатовым. Полная мобилизация».
«Ну?»
— голос слуги задрожал еще сильнее. Хотя постепенно он начал осознавать, зачем граф приказал устранить свидетелей. «Он сам напал на нас», — пожал плечами граф. «Так всем и можешь сказать, что Булатов нанес удар по нашим землям при помощи своего самолета. Так что я имею полное право объявить ему войну и стереть род Булатовых с лица земли». На лице графа появилась зловещая улыбка. Осталось уяснить последний момент. Но дождался, когда слуга покинет кабинет, и, взяв в руки телефон, позвонил виновнику такого удачного стечения обстоятельств. «Бесаков?»
«Привет. Чего звонишь?» — ответил тот.
«Просто хотел поинтересоваться, что твои самолеты делают над моими землями. И что у тебя там с Булатовым? Почему он упал ко мне? Я без претензий, просто интересуюсь».
«Ничего не знаю, он сам упал. У него и спрашивай».
Сразу открестился от всего этот граф.
«А самолеты сейчас улетят, извини. Так случайно вышло».
«Улетят — это хорошо. Им лучше не видеть, что там сейчас произойдет», — оскалился Курчатов, положив трубку.
«А мы мясо-то взяли?»
Я стоял около мангала и раздувал угли. «Вино есть, мангал есть, даже набор шампуров взяли».
«Так это...» — замялся гвардеец. «Мы же в столицу летели, вот и не взяли».
«А в холодильнике что, никаких запасов?»
«Сосиски есть!» — послышался радостный крик откуда-то из недр самолета.
«Господин, у вас телефон звонит!»
Хлопнув себя по карманам, понял, что он улетел куда-то во время нашего приземления. Так что побежал срочно искать его, но ответить на звонок не успел. Зато прочитал пару десятков сообщений, первое из которых было объявлением мне войны. Думал, даже читать не буду, ведь подобные сообщения
Это не редкость, но глаз зацепился за фамилию того, кто на этот раз осмелился бросить вызов Булатовым. «Так, сосиски отменяются», — нахмурился я, внимательно вчитываясь в сообщение. Курчатов написал мне лично, обвинил в том, что я напал на его земли, и пообещал, что за это нападение весь мой род будет уничтожен. Вот только какое еще нападение? О чем он вообще говорит? Я просто экстренно приземлился там, где у моего самолета отказали двигатели. И отказали они не сами, по ним как бы ракетами попали. Да и сигнал бедствия тоже был отправлен в соответствии со всеми нормами. По закону Курчатов должен был выслать помощь, так как крушение произошло на его землях. Впрочем, понять, что к чему, не составило особого труда. На моем лице невольно появилась улыбка. Этот гад не мог не воспользоваться таким шансом и решил перейти к активным действиям. Понял, что я в непростом положении, и только так он сможет меня одолеть. Но это он так думает. Хотя, не спорю, ситуация у меня действительно сложная. Кто бы мог подумать, что Курчатов решится на подобные действия? Я был уверен, что он попытается что-то выиграть из этой ситуации. Например, потребует неподъемную компенсацию за разрушенный лес, на который упал мой самолет, или придумает что-нибудь еще. Вот и придумал. Недалеко от нас расположилась заброшенная деревушка. Но пока мы туда доберемся, Курчатов успеет пригнать сюда войска. А вот неподалеку есть остатки здания. Среди бетонных плит обороняться будет в любом случае удобнее, чем в лесу. Так что приказал выносить из самолета все оружие и боеприпасы и закрепляться там. «Черномор, ты ведь уже в курсе?» Позвонил сперва ему. И судя по тому, что на заднем фоне у него воет сирена, объявление войны не прошло мимо его внимания.
«Курчатов что, совсем умом тронулся? С чего он напал? Ты где?»
Очень не похоже на старика, но кажется, он в замешательстве и не понимает происходящего. «А я как раз у Курчатова», — усмехнулся, услышав много новых слов от Черномора. «Главное, чтобы эти слова не услышали голуби, а то будут повторять». Быстро обрисовал ему ситуацию, как я здесь оказался и почему. Рассказал, что наш самолет сбит и упал посреди леса. А вот кто нас сбил, пока еще неизвестно. Но это проблема будущих нас. Этот человек тоже понесет наказание.
«Срочно возвращайся в замок, Михаил!»
Черномор забеспокоился не на шутку. Как минимум потому, что я сейчас довольно далеко от границы с моими землями.
«Голуби докладывают, что все войска Курчатова пришли в движение».
«Делай, что хочешь, а я свою птичку не брошу». В этот самолет было вложено столько сил, что я даже не подумаю отступить. И плевать, сколько сил сюда направит этот идиот. «Повреждения минимальные, починить можно. Нужно запчасти только. Ну, а мы у Гагариных их купим».
«Да какие запчасти? Михаил, это Курчатов. У него одна из самых мощных армий в регионе».
«Успокойся, старый. Поднимай всех. Гвардию, иномирные силы, защитника. Открой второй и третий резервные запасы взрывных артефактов и передай их голубиной эскадрильи. Полная свобода действий. Пусть бомбят все, что движется в нашу сторону».
Услышал вдалеке шум от винтов вертолетов. Да, быстро они.
«Черномор, как понял?»
«Есть поднять все силы», — пробасил старик, но как-то без энтузиазма.
«Разрешаю задействовать любые артефакты, даже из тайной комнаты. Использую всю мощь магов моего графства».
«Все сделаю, но ты продержись. Подкрепление скоро будет, Михаил», —
завершил на этом звонок. «Мне слова поддержки не нужны, а вот Курчатову скоро могут пригодиться. Вот же сволочь, добился своего. Подставил, получилось. Ну разве не молодец?» «Да тут все аристократы молодцы. Куда ни плюнь, везде сплошные молодцы да красавцы». Сколько ни уворачивался от их интриг, но все равно попался. «Ладно, держитесь, ребята», — улыбнулся и похлопал по плечу гвардейца. «Главное, не пугайтесь».
«Справимся, господин. С вами нам никакая армия не страшна», —
улыбнулся тот, а я помотал головой.
«А я не про армию. Вы меня не пугайтесь».
Присел на камень и посмотрел свое отражение в лужице под ногами.
«Эх, сами напросились», —
закрыл глаза и медленно вдохнул полной грудью, концентрируя свои силы в нужном участке энергетического тела.
«Пу-пу-пум! Активировать седьмую печать!»
Прошло несколько минут. Никто из гвардейцев за это время не проронил ни слова. Только звуки вертолетных винтов становились все ближе, но никого, казалось, это не волнует. открыл глаза и заметил на себе удивленные взгляды бойцов. Еще бы! Они своими глазами увидели открытие печати, да еще и какой! Не думал, что придется ее трогать, но мне пришлось. Посмотрел в свое отражение. Да, все как и в прошлый раз.
Черное бесконечное пространство. Неизвестно в каком измерении. Примерно то же время.
Черная сущность сидела на троне и смотрела в пустоту перед собой. Впрочем, эта бесконечная пустота окружала ее со всех сторон, и куда ни глянь, будешь смотреть в пустоту. Неизвестно, сколько эта сущность просидела в такой позе. Может быть, минуту, а может и несколько тысячелетий. Но в какой-то момент она подняла голову и улыбнулась.
«О, Михаэль!»
Голос сущности принадлежал скорее женщине, но был довольно хриплым и низким.
«Снова решил вступить в большую игру? Какой интересный мир ты выбрал для этого!»
Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.